понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Прямой эфир.
В Венесуэле продолжаются протесты оппозиции против действующего президента страны Николаса Мадуро. Сотни тысяч венесуэльцев выходят на улицы в знак протеста против политического курса популистского правительства страны. На днях в нескольких городах прошли столкновения с венесуэльскими силовиками. Был застрелен полицейский. В стране сейчас жуткий дефицит товаров и самая высокая инфляция в мире. Не хватает бытовых товаров, продовольствия, лекарств. Венесуэла и Россия – две нефтедобывающие страны. Падение цен на нефть затронуло интересы обоих, так же, как и продвижение идеи об особом пути и противостоянии с Западом. Может ли Россия ожидать судьба Венесуэлы? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. А для начала предлагаю послушать небольшую справку о том, что происходит в стране Уго Чавеса.
100 слов по теме.
В казне нет денег, а на полках магазинов – продуктов. Так выглядит сегодняшняя Венесуэла. Страна, в которой разведанные запасы нефти самые большие в мире – более 17% от общемировой доли. Например, доля России составляет чуть более 6%. Продажа черного золота обеспечивала Венесуэле 95% ВВП. Падение цен на нефть подкосило экономику страны. В 2016 году Международный валютный фонд прогнозирует семикратное обесценивание местной валюты. В стране острый политический кризис. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, преемник Уго Чавеса, изо всех сил пытается удержать власть. Он обвиняет США и капиталистические страны в организации заговора против независимой Венесуэлы. В это время десятки тысяч венесуэльцев выходят на акции протеста, а оппозиционный парламент инициирует референдум об отставке президента. Однако суды аннулируют итоги первого этапа сбора подписей, и проведение референдума в Венесуэле зависает на неопределенный срок. Оппозиция обвиняет суды в ангажированности к действующему президенту. Второй этап сбора подписей запланирован на конец октября.
100 слов по теме.
Вся история Венесуэлы 20 века – это история борьбы диктатур с хрупкой демократией. Диктаторы приходили и уходили с политической сцены, проводили кровавые репрессии, принимали меры, которые в результате становились фатальными и катастрофическими для венесуэльской экономики. Нередко один диктатор захватывал власть у другого, когда тот оказывался в каком-нибудь зарубежном турне. Венесуэльская демократия, когда удавалось организовать реальную смену власти, когда проходили свободные парламентские выборы, когда граждане, наконец, получали возможность выбрать собственного кандидата на пост главы государства, она постоянно была под угрозой. Под угрозой местных радикалов, которые делали все возможное, чтобы остановить демократический путь развития страны. Под угрозой внешних сил. Например, кубинский режим несколько раз пытался дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, устроить в этой стране переворот. Сказалась мегаломания военного преступника Фиделя Кастро, который хотел, чтобы жители других латиноамериканских стран жили в таком же несчастье, в такой же беде, в такой же нищете и разрухе, как обманутые им кубинцы. В конце концов, в 1998 году венесуэльская демократия пала. К власти пришел откровенный авантюрист, популист, отпетый негодяй, мошенник Уго Чавес, который за несколько лет до этого пытался организовать военный переворот. Уго Чавес использовал коррумпированность правящих кругов Венесуэлы, корпоративность, отсутствие каких-либо понятных идей развития страны у правящей элиты для того, чтобы не просто обмануть венесуэльское население, а предложить ему привлекательную идею халявы. Вот что отмечало идеологию этого не всегда державшего себя в руках, экспрессивного и лживого человечишки, волею судеб, оказавшегося главой многомиллионного государства. И везение маленького Чавеса можно сравнить с везением маленького Путина. Два диктатора оказались у власти в своих странах, причем в странах с дезориентированным, бедным и, я бы сказал, малообразованным населением во времена подъема цены на нефть, во времена, когда халява стала государственной программой в Венесуэле и в России, во времена, когда были заброшены любые планы экономических преобразований, когда вместо того, чтобы модернизировать экономику, просто раздавались деньги, которые получались от нефтяных доходов. Когда и венесуэльцы, и россияне стали народами иждивенцев. Народами, не способными к созидательной деятельности. Народами, основная высокооплачиваемая часть населения которых получает деньги буквально ни за что. Не за труд, не за инновации, не за перспективы, а за бессмысленное сидение в офисах. Или за нахождение дома. Как многие сторонники Уго Чавеса, которые, само собой, разумеется, делают все возможное, чтобы сохранить тот отвратительный режим, который был навязан Венесуэле после победы Чавеса на президентских выборах. У венесуэльской оппозиции не нашлось никаких реальных рычагов для того, чтобы противостоять Чавесу. Вообще никаких. Это такой факт, о котором приходится говорить с огромным сожалением. Но с другой стороны, в Венесуэле действительно всегда была политическая оппозиция. Это то, что отличает Венесуэлу от России. Эта оппозиция была представлена в парламенте. Эта оппозиция контролировала целый ряд высокоразвитых регионов. Несмотря на все усилия Уго Чавеса и его преемника, еще более неграмотного, невежественного, лживого Николаса Мадуро, фамилия-то какая? Мадуро. Несмотря ни на что это, венесуэльцы, очень многие, продолжали голосовать за оппозиционные политические партии. Продолжали голосовать за демократический вариант развития страны. Продолжали избирать губернаторами провинции и мэрами городов людей, которые никак не хотели быть связанными с чавизмом. Отрезвление началось только после того, как начали снижаться цены на нефть. Ну, собственно, как в Венесуэле, так и в России. Стало ясно, что никакой реальной возможности для того, чтобы удержать режим в его экономической парадигме, просто не существует. Чавес не просто кормил венесуэльских иждивенцев. Он кормил латиноамериканских иждивенцев. Он кормил кубинских иждивенцев, он кормил эквадорских иждивенцев, он кормил иждивенцев из Боливии, из других стран Латинской Америки, население которых имело глупость проголосовать за левых популистов всех мастей, коррупционеров, проходимцев, разрушителей экономики. Какое-то время вся эта гоп-компания огромная, от аргентинской президентши мадам Киршнер до бразильского президента-коррупционера Лулы через братьев Кастро, от боливийского бездельника Моралеса до эквадорской власти, паразитировала на нефти Венесуэлы. Теперь лафа закончилась. Мадуро этого не понимает. Чавес все-таки был достаточно крупным человеком, он был настоящим преступником, фюрером. Ну, представьте себе, Гитлер умер от онкологического заболевания, и его преемником стал какой-нибудь ничтожный Гиммлер, Геббельс, всякое такое. Или преемники Сталина. Мы же помним, что среди всей этой комарили никого серьезного не оставалось. Но был Хрущев, способный изменить режим. Чавеса никого среди соратников такого не нашлось. В общем, Мадуро просто пытается сохранить свою власть. Оппозиция после того, как цена на нефть фатально упала, получила большинство в Национальной ассамблее страны. Она пытается организовать референдум, который позволил бы сократить срок президентских полномочий Мадуро и избавить от него венесуэльцев. Ничего пока что с этим не получается. потому что судебная власть полностью контролируется президентом. И естественным образом, как Центральная избирательная комиссия, естественным образом, несмотря на наличие сильной авторитетной оппозиции, нельзя пока что ничего сделать, чтобы легитимным законным путем сделать, отодвинуть Мадуро от власти, лишить его президентских полномочий. Вот на этом фоне начинаются уже такие ростки восстания, которые мы сами наблюдаем. Столкновение между венесуэльским народом и той дикой бандой, которая издевается над Венесуэлой последние два десятилетия. С нами на связи международный обозреватель издания «Новое время» Иван Яковина. Здравствуйте, Иван.
Добрый вечер.
Вот хотели мы с вами, собственно, поговорить об этой параллели. Можно ли ее проводить между Венесуэлой и Россией? Я вам скажу честно, что мне Венесуэла больше нравится, потому что в Венесуэле есть зрелое гражданское общество, есть серьезные политические партии, пусть они не всегда едины, но у них есть взгляды, у них есть представления о будущем. И в конце концов Венесуэле повезло с соседями, знаете, она не так далеко от Соединенных Штатов и Канады, как, допустим, Россия, где что рядом с Россией? Ни оппозиции, ни общества, ни соседей, ничего нет. Одна... Сибирь, на исходы мы, как писал Тарас Григорьевич Шевченко.
Ну, я думаю, в конце концов, у России есть граница с США, а у Венесуэлы нет. Так что не так уж и далеко. Что касается возможностей и вообще параллелей вот этих, я думаю, что это совершенно невероятно, потому что в Венесуэле действительно есть парламентская оппозиция, очень серьезная. Она, причем не оппозиция даже, она большинство занимает мест в парламенте. Поэтому там совершенно другая ситуация в принципе. Да? То есть там есть официально признанное, существующее парламентское большинство, которое оппозиционно относится к президенту. В России такого и рядом нет. Там, по-моему, вообще ни одного оппозиционного депутата нет.
Ну, конечно, в Государственной Думе нету, да. После последних выборов избавились от тех, кто еще оставался.
Ну, конечно, да. Поэтому ситуация, как в Венесуэле, когда... оппозиция, легальная оппозиция, вполне законно призывает людей прийти там, на площади, на улицы и так далее. В России такого быть не может, я считаю. Потом Венесуэле еще повезло совершенно справедливо с тем, что президент там, в общем-то, очень недалекого ума человек. Он бывший водитель автобуса, случайно совершенно выбившийся в президенты, исключительно прихоти экс-президента, почившего в Бозе. Поэтому я думаю, у венесуэльской оппозиции гораздо больше шансов на успех, чем у любых оппозиционеров формальных, официальных в России, потому что у нее просто оппонент гораздо слабее, чем у российской оппозиции.
Ну, может быть, тогда нужно Венесуэлу сравнивать не столько с Россией, сколько с Украиной накануне Майдана 2014 годов. Потому что ведь в Украине все были точно такого же рода вот обстоятельства. Была сильная парламентская оппозиция, которая пользовалась поддержкой населения. И был очень недалекий президент. Кстати говоря, он был не водителем автобуса, но он был начальником автобазы. Тоже не очень далеко ушел, между прочим, от Мадуро. Если их так посмотреть физиономически, Янукович и Мадуро, сказать, что вот один Мадуро, другой Янукович, мы и не отличим. И вот поэтому, в общем, и произошли все эти трагические события, которые мы наблюдали, потому что это человек недалекого ума. Я в данном случае имею в виду не Мадуро, а Януковича. Готов был даже стрелять в население, когда речь шла о сохранении его власти.
Да, я, кстати, здесь больше бы проводил параллели с Украиной. Действительно, абсолютно бестолковый президент, сильная оппозиция и народ, уже доведенный до ручки действиями этого президента. Я думаю, с Украиной более как бы такие релевантные параллели здесь будут, чем с Россией, потому что в России при любой попытке собраться, я думаю, сразу вступит дело пулеметы. Я имею в виду собраться оппозиции, да, то есть там это абсолютно невозможно. Поэтому я думаю, да, с Украиной здесь больше параллелей, и я думаю, я не просто думаю, я совершенно уверен, что в Венесуэле оппозиция добьется своего.
Заместитель редактора «Новой газеты» Сергей Соколов, который побывал в Венесуэле, рассказывает о том, как проявляется культ личности Уго Чавеса в стране. Послушаем, на что это похоже.
Мнение.
Значит, в кабинетах чиновников висят три портрета обязательно. Посередине Боливар и по краям Чавес и Мадуро. Я не видел, скажу так, в сувенирных магазинах какого-то засилия маек с Чавесом, а также его прочие атрибутики. Их там просто нету. Можно найти какие-то отдельные взятые статуэтки господина Чавеса. В каких-то старых магазинах можно найти футболки с ним. Но, в принципе, вот так забыли. Мне как бы помнят, но вот этого культа нету. Хотя бы потому, что Мадуро по сравнению с ним менее харизматичная фигура, и он не может подпитывать дальше вот эту истерию. Первое время, когда он говорил, что значит, Чавес стал птицей, я с ним общаюсь на ментальном уровне, еще каким-то образом там все это происходило. Сейчас, по-моему, потихонечку от этого отходит. До того, что случился Ленин, когда уграющий Брентова подхватил Сталин, а Мадуро на эту роль не тянет. Он невнятный человек. Он сам просаживает свой авторитет и тем самым утаскивает за собой Чавес.
Мнение.
Иван, а вот как вы считаете, вот то, что произошло с этим культом Чавеса в Венесуэле, это как на самом деле вот Сергей Соколов сравнивает культ Чавеса с культом Ленина. Мне кажется, что Чавес ведь никакой не Ленин, он и есть Сталин. Ленин там Симон Боливар, извините меня, конечно, за такую аналогию. И Чавес все делал возможное, чтобы возвеличить Боливара, ну а сам стал таким Сталиным в соседнем мавзолее, условно говоря. Но то,
нет,
что...
я с вами соглашусь. Мне кажется, как раз ситуация такая, то, что Симон Боливар – это что-то вот типа Карла Маркса, такой пророк. То есть Иоанн Предтеча, да, если выражаться библейскими терминами, а Сталин в Советском Союзе, вернее, Ленин в Советском Союзе, это был вот как раз такой Иисус Христос, который отдал жизнь за идеалы коммунизма. То же самое отдал жизнь, также отдал жизнь и Уго Чавес. А вот нынче пришел какой-то недо Сталин или недо даже не знаю кто.
Ну вот опять-таки, странно, что в стране, которая переживала столько различных политических режимов, и в том числе и демократические режимы, в которой была развитая многопартийность, как вообще происходит, что в такого рода обществе появляется такая уродливая советская модель? Ну, в конце концов, большевики ведь, когда своих Лениных и Сталиных придумывали, они же их придумывали в стране без зачатков политической культуры. Ну, сколько лет существовал парламентаризм в России, извините меня? Там 12 до Октябрьского переворота. А сколько лет существовала венесуэльская демократия? Ну, больше столетия.
Знаете, Виталий, я думаю, что почти каждая страна в нашем мире в какой-то период своей истории переживает вот этот уродливый абсолютно режим, который эту страну пытается уничтожить. И страну саму, и саму страну, и вокруг себя, всех соседей. Я думаю, что очень важно, чтобы страна переболела и изжила из себя вот эти поползновения. Да? Вот как, например, в Германии был нацизм. Казалось бы, Германия – страна в высшей степени интеллектуальная, развитая, с уважением прав собственности, личности и так далее. Но вот, тем не менее, там был нацизм. То же самое, я думаю, касается и многих других стран, там Италии, Венгрии, кого угодно. Но главное, чтобы это было выплюнуто из себя страной. Наверное, вот для Венесуэлы пришел такой период, когда теперь ей предстоит вот это из себя выхаркать просто с кровью, возможно. Даже желательно, конечно, без, но я не исключаю, что может быть и кровь там. Поэтому вот как-то так.
По словам российского экономиста Игоря Николаева, экономическая политика в Венесуэле отличает зашкаливающий уровень популизма. В российской политике популизм тоже есть, но все же не в венесуэльских масштабах. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Венесуэла не Россия. Все-таки экономическая политика в России, в Российской Федерации, несмотря на обоснованные, многочисленные, справедливые претензии, она являлась более ответственной, не такой популистской. Потому что там уж совсем уж популизм зашкаливал, что называется. Это уже, наверное, все знают и про цены на бензин. И вообще, это был такой боливарский социализм, что называется. Вот государство, не жалко ничего, доходы от нефти, пожалуйста. То есть популизма было слишком много. У нас меньше, но он тоже есть.
Точка зрения.
Не знаю, согласитесь ли вы со мной, Иван, но мне кажется, что то, что вот в Венесуэле такой дикий разгул этого социалистического популизма, он связан с тем, что в России все-таки уже социализм был. и что социализируется российское общество, даже начиная от элиты, оно уже переболело этой идеей, так сказать, и плановой экономики, и раздачи слонов, и все-таки в России, даже если популизм есть, он в рыночные одежды рядится. А в Венесуэле просто этого не было, и они вот, как сказать, как неофиты, первый раз вступив на этот социалистический путь, верят, что, допустим, что Фидель Кастро сам построил это общество, которое на Кубе худо-бедно функционировало до последнего времени. Но забывают, что на советские-то денежки, на наши с вами налоги Фидель Кастро все это устроил. А потом до венесуэльские.
Ну, я полностью с этим согласен. Я считаю, что да, действительно, венесуэльцы пошли по вот прям такому классическому советскому пути развития в экономике, когда все распределяется, государство все решает и так далее. То есть весь частный бизнес был либо ликвидирован, либо маргинализирован. В результате они получили ситуацию, когда почти как по советскому анекдоту, когда вот большевики захватили власть в Сахаре, через две недели там начались перебои с песком. Вот в Венесуэле большевики захватили власть, а я считаю Мадуро, в общем-то, большевиком, и в экономическом смысле, по крайней мере. И там уже начались перебои с нефтью. То есть страна, которая обладает 5% мировых запасов нефти, там она вынуждена сейчас приобретать нефть. То есть это абсолютно, с одной стороны, анекдотическая история, с другой стороны, конечно, самим венесуэльцам не даст смеху. То есть вот такая левая популистская политика приводит к какому-то кошмару. А в России элита насквозь капиталистическая. У них виллы, у них дворцы, у них прекрасные автомобили, они не показывают, даже не пытаются демонстрировать свою близость к народу, они абсолютно на 100% капиталистически, я бы сказал, что они убер-капиталистические в сравнении с аналогичными людьми, скажем, на Западе.
Поблагодарю нашего собеседника, обозревателя издания «Новое время» Ивана Яковина за вот этот вот совместный анализ того, что сегодня происходит в Венесуэле, и как это похоже на российскую ситуацию. Я думаю, что можем мы сделать вывод заключительный. Дело в том, что вот все эти отличия, которые мы видим в Венесуэле и в России, это все-таки отличия между феодализмом и капитализмом. Но тот строй, который мы наблюдаем в России, почему в нем нет такого дикого венесуэльского популизма, это все-таки феодальный строй. Поэтому частная собственность. Поэтому совершенно очевидно, что в России нету никакой реальной политической оппозиции. Поэтому совершенно очевидно, что в России нет никакого функционирующего гражданского общества. Поэтому все институты власти в России, там Государственная Дума, Совет Федерации, судебная система, это все декорации. Мы прекрасно понимаем, в России нет никакого парламента, нет никакого честного суда, нет никакой демократии, нет никакой партийной системы, нет никакого гражданского общества, нет никакой ответственной интеллигенции, нет никаких медиаресурсов. Есть только феодалы, обкрадывающие эту страну под восторженные аплодисменты или равнодушие подавляющего большинства населения России. Впрочем, я не удивлюсь, что это большинство населения России может уменьшиться, как только к власти придет другой правитель, который задаст ему другую повестку дня. Это уже не раз было, и в случае такого политического эксперимента мы увидим, как миллионы населения граждан России будут поддерживать либеральную повестку, аплодировать возвращению Крыма и Донбасса Украине, осуждать тех, кто устроил необъявленную войну против этой страны и других стран, которые сегодня являются жертвами жестокого автократичного путинского режима. А Венесуэла — это капитализм, захваченный социалистами. Но они не успели сделать то, что хотели, или, может быть, не могли. Они не смогли уничтожить партийную систему. Они не смогли уничтожить парламентаризм. Они не смогли уничтожить права регионов. Они не смогли уничтожить общество. Они еще не полностью захватили суды, хотя надо признать, что с точки зрения судебной системы они добились больших успехов. А по украинскому опыту известно, что захват суда, он может вообще блокировать любые реформы и любые преобразования. И вот именно то, что у них это не получилось, делает Венесуэлу даже сегодня, даже с Мадуро, классической западной страной, которая просто выхаркивает из себя, выплевывает социалистическую диктатуру Чавесов, их соратников, халяву, все то, что общее, что должно пройти общество, чтобы стать цивилизованным, чтобы присоединиться к семье народов, которые хотят нормальной жизни, хотят изменений, хотят демократии, ну, в той семье народов, одним из ярких представителей которых является украинское государство, безусловно. Вот это вот та разница, которая есть. С одной стороны, между Россией и Венесуэлой. И вот почему у Венесуэлы куда более счастливое будущее, чем у России. Поблагодарю наших слушателей. Напомню, что это было радио «Крым Реали». С вами был Виталий Портников. Слушайте нас завтра в 18:10 в эфире «Крымского пармезана». Сергей Макрушин и Павел Казарин обсудят главные события уходящей недели. Крым.